«Ставь пряники на стол», — сказал Антон. «В самом деле будешь? Почему бы нет? Ты ведь есть хотела?»
«Уже расхотелось. Перестань».
За чаем с черствыми пряниками Бирюкову удалось выяснить, каким образом среди знакомых Зорклицева распространился слух о поджоге дачи Фарфоровым. Оказывается, Кудряшкина, услышав на заводе разговор о пожаре, опрометчиво брякнула: «Это, наверное, геолог Фарфоров красного петуха пустила в отместку за то, что его бывшая женушка ездила на Зорклицевскую дачу». Кто-то передал эти слова жене Геннадия Митрофановича Тане. Она приходила к Кудряшкину на работу разбираться, и когда Зорклицев бесследно пропал, о Фарфорове заговорили еще больше. В возникшую таким образом версию Кудряшкина сама не верила. Больше того, Лёля даже проговорилась Антону, что почти на 100% знает, кто действительный виновник пожара, но назвать его категорически отказалась. «Не скажу ни в жизнь».
«Может, еще один человек, как Вадька Фарфоров, пострадает от сплетен?»
Глава седьмая.
«Так и не дождался я вчера твоего звонка», — не отрываясь от чтения протокола допроса, сказал Шахматов, едва Бирюков переступил порог кабинета.
«Поздно пришел в гостиницу?»
«Во втором часу есть новости.
Савелий Вожегов нашелся». Шахматов подал Бирюкову протокол допроса. «Прочитай. Очень интересные показания». Антон присел к столу и сосредоточенно углубился в чтение показаний Савелия Кузьмича Вожегова, записанных на нескольких страницах оперуполномоченным Минского ОУР. Анкетные данные и общие сведения о Вожегове, указанные в протоколе, совпадали с теми, которые Бирюков уже знал. Новое для Антона началось с третьей страницы. «О потайном складе немецкого оружия я солгал ребятам в колонии для авторитета, не думая о последствиях. Следующим вечером после этого ко мне подошел один на один осужденный Жора Коробченко по прозвищу «Дизайнер» и предложил бесплатно выколоть мне на груди трех богатырей. Я посмотрел рисунок татуировки на бумаге и согласился. Наколку делали тайно в библиотеке, где Коробченко числился библиотекарем-художником. В последний вечер, заканчивая татуировку, Коробченко как бы, между прочим, намекнул, что давно мечтает приобрести пистолет с патронами. Опять же, не думая о последствиях, я сказал: «Как освободишься из колонии, приезжай в Минск. Будет хоть 100 пистолетов». Коробченко спросил мой домашний адрес и телефон, и то и другое я ему солгал. Больше на эту тему мы в колонии не говорили. Отбыв наказание, я вернулся к родителям в Минск и позабыл о том разговоре. 30 мая утром мне на квартиру неожиданно позвонил Коробченко. Сказал, что находится на железнодорожном вокзале в Минске и хочет меня увидеть и потолковать, о чем договаривались. Встретились мы у входа в вокзал. Первым делом Жора упрекнул меня за то, что я в колонии соврал ему адрес. «Ты, Савка, в дальнейшем шуточки такие брось. Горсправка работает четко», — сказал он. Я стал было сочинять, мол, родители поменяли квартиру, но Коробченко махнул рукой: «Не наводи тень на ясный день. Когда надо, найду тебя хоть под землей». У меня имелось 5 рублей. Чтобы задобрить Жоржа, это его настоящее имя, я предложил пообедать. Зашли в вокзальный ресторан. За обедом Коробченко спросил: «Как насчет немецкого Вальтера с патрончиками?» Пришлось опять лгать. Понимаешь, пока я находился в колонии, солдаты с миноискателями обнаружили склад, и теперь там ничего не осталось. Жорж обозвал меня нехорошими словами и сказал, что моя брехня добром не кончится. Чтобы задобрить его, я пообещал раздобыть денег, под предлогом купить новую импортную куртку, в этот же день выпросил у мамы 100 рублей. Куртку купил в магазине отечественную за 40 рублей, остальные деньги отдал Коробченко, думая, что он сразу уедет из Минска. Однако 31 мая Жорж снова позвонил мне, потребовал еще 50, чтобы купить в дорогу что-нибудь из одежды. По его голосу чувствовалось, что он сильно выпивший. Я понял, вымогательству теперь не будет конца. И честно рассказал обо всем родителям. Папа хотел немедленно заявить в милицию, но мама сказала, что никуда заявлять не надо, а лучше мне уехать от уголовных дружков в деревню Ханевичи Гродненской области, где живет мамин отец, то есть мой дедушка. Утром 1 июня мама проводила меня на поезд. Коробченко больше я не видел. Какого числа и куда Жора уехал из Минска, а также где он находится в настоящее время, не знаю. С моих слов записано правильно и мною прочитано. Ниже стояла разборчивая подпись Вожегова. В сопроводительном письме оперуполномоченный Минского ОУР сообщил, что безвыездное нахождение Вожегова СК в деревне Ханевичи со 2 июня сего года до настоящего времени подтверждается свидетельскими показаниями. Вот, наконец, стало ясно, что ничего не ясно, — проговорил Бирюков, возвращая протокол Шахматову. Голубев вчера вечером звонил. Шахматов помолчал. Самое удивительное — Тюленькин опознал на фото Вожегова, но подписать протокол опознания категорически отказался, начиная даже поговаривать, будто никакого нападения на него не было, а Ладу угнали, когда он купался в реке. «Старик боится мести», — сказал Антон. «Не могу понять, откуда он узнал о трех богатырях. Это же, можно сказать, уникальная татуировка. И еще Шурик Ахмеров сразу навел на след Вожегова. Что это? Какой-то расчет или чистая случайность?» «Говорят, случайность — одна из форм проявления необходимости». «А о Зоркальцеве какое мнение сложилось?» «Пока смутное. В погоне за длинным рублем Геннадий Митрофанович, кажется, говоря языком футболистов, забил гол в свои ворота». Шахматов посмотрел на часы. «Мне, Антон Игнатьевич, пора на совещание. Вечером встретимся». К старинному многоэтажному зданию геологического треста Бирюков подъехал на маршрутном автобусе в самом начале рабочего дня. Разговор с женой Зоркальцева состоялся в кабинете начальника отдела кадров, предусмотрительно вышедшего по неотложному делу. Убитая горем Татьяна Петровна, по девичьи, хрупкая, с тонкими чертами лица и аккуратно уложенными в волнистую прическу каштановыми волосами, казалась осунувшейся, постаревшей. Одета она была в хорошо сшитый серый костюм, ворот которого прикрывал отложной воротничок синий в белую горошину блузки. Беседа долго не клеилась. Тихим, срывающимся голосом Татьяна Петровна отвечала на вопросы очень лаконично, а большей частью вообще пожимала худенькими плечами.